Здравствуйте, друзья. В Москве 19.05. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом Андрей Меликов. И сегодня с особым мнением для вас выступит политолог, директор проекта «Рераша» Кирилл Рогов. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
Кирилл, здесь уже вам зрители, пока ждали эфира, начали задавать вопросы. И мне кажется, вопросы очень актуальные, поскольку в Казани наконец-то стартовал на широкую ногу саммит БРИКС. Я прошу нашего режиссера Андрея показать фотографии, как местные девушки с угощениями встречали мировых лидеров. Я напомню, что на мероприятии будут представлены, как сообщали СМИ, 36 стран, 22 из которых на высшем уровне. Также будет руководство 6 международных организаций, в том числе ООН. И отметим, что Лула да Сильва, президент Бразилии, не смог приехать из-за болезни. Но, тем не менее, и Илья Евсеев задает такой вопрос. Кирилл Юрьевич, на ваш взгляд, какие процессы сейчас происходят внутри БРИКС? У Кремля получается создать коалицию против коллективного Запада? На ваш взгляд.
Ну, во-первых, конечно, это очень большой успех Путина, этот саммит, и очень такой довольно представительный. И это, да, это большой успех и большая как бы неприятность для людей доброй воли, что вот все эти деятели едут к Путину, который ведет войну в Украине. Но, скорее всего, вот такая эта презентационная часть, она здесь такая наиболее значительная, и за ней мало что кроется дальше, потому что, отвечая на вопрос слушателя, как раз можно сказать, нет, у Путина не получается создать такую коалицию, то есть у него получается некоторая коалиция, в которую он входит, но гораздо меньше, а БРИКС не будет антизападной коалицией. Это вообще важный такой интересный вопрос. В принципе, большинство участников БРИКС и расширенного БРИКС, и те, кто хотят дальше вступать в БРИКС, там, кто подает заявки, вся эта такая коалиция довольно разношерстная, которая как принадлежит так называемому глобальному югу, да, который стал таким популярным брендом новым для стран, не входящих в Запад и в западную коалицию. Эти страны достаточно как бы антивестернистски настроены во многом, но их антивестернизм носит такой довольно, и антиколониализм, как они его любят тоже называть, носит такой довольно прагматичный характер. Идея здесь в том, что они хотят взаимодействовать с Западом очень плотно в экономике, и очень радуются этому взаимодействию, очень ценят его, пытаются расширить. При этом они не хотят как бы адаптировать и перенимать к себе политические модели западные, очень ценят свою отличность от Запада, имеют разные идеи по поводу, почему это для них важно и прагматически значимо и перспективно дистанцироваться от Запада политически. И вот, ну, и там есть разные страны. Там есть страны, которые, значит, считают, что они как бы для них важна и нужна ограниченное политическое взаимодействие с Западом и вступление с ним в некоторые альянсы и коалиции, которые соответствуют их интересам, даже политические альянсы, коалиции. А другие считают, что им вообще как бы никакого политического взаимодействия с Западом не нужно, но нужно экономическое взаимодействие. И есть очень небольшая группа стран на свете, которые, считаю, стоят на позициях такого радикального антивестернизма, которые считают, что как бы нормально не только отсутствие политического взаимодействия с Западом, но и экономического тоже. И это очень небольшая группа стран.
Ну, какие?
Корея, Иран, Россия, собственно говоря, там, ну, другие в меньшей степени, которые находятся в состоянии войны, холодной войны с Западом. Да? И на самом деле эта позиция неинтересна и неприемлема для всех прочих стран этой коалиции, этой большой коалиции глобального юга. Потому что идеология этой коалиции и ее членов, она такая девелопменталистская, то есть она про девелопмент. Самое главное – это наше экономическое развитие, мы должны как можно скорее стараться догонять Запад экономически, а политические конфронтации нам в этом ни к чему, нам нужно с ним взаимодействовать экономически, и вообще мы должны быть очень прагматичными. Эти три страны, которые мы упомянули, которые стоят на радикально антизападных позициях, они не прагматичны, они идеологичны. Они готовы поступиться собственным экономическим развитием ради идеи войны с Западом. И это как бы позиция, которая не встречает понимания и уважения практически ни у каких других стран глобального юга.
Да, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, если нас смотрят зрители из Казани, как у вас обстановка в городе, что там происходит. Очень интересно было бы почитать комментарии наших зрителей, тех, кто находится сейчас в Татарстане. Вот как раз по поводу того, что собираются присоединиться к БРИКС еще страны. Сегодня помощник президента Юрий Ушаков по Первому каналу сказал, что 13 стран ведут консультации сейчас о получении статуса государства-партнера БРИКС. И относительно ваших слов, что эта коалиция не является антизападнической в таком глобальном понимании. Дмитрий Песков сегодня сам заявил, что сотрудничество в рамках БРИКС не направлено против других стран. Но он не говорил, что Запада, но подразумевал, наверное. Основная цель объединения – учитывать взаимные интересы его участников и так далее. Вот. И тоже он отметил, что БРИКС не имеет необходимых атрибутов для того, чтобы считаться полноценной организацией. Ведь это действительно так. И многие эксперты скептически довольно-таки относятся к этому союзу, как, не знаю, там, к клубу по интересам, или вот приехали встретиться одноклассники. Можно ли так скептически относиться, или все-таки нет? Или это важная история, и все-таки на Западе смотрят с, не то чтобы с опаской, но как минимум с любопытством на то, что формирует вокруг себя Владимир Путин?
Только ради бога, Владимир Путин вокруг себя ничего не формирует. А БРИКС и его как бы развитие, это не Владимир Путин, там далеко не главный человек, наоборот, он как бы маргинальный человек там степени, а именно по тем причинам, о которых я упомянул выше. Нет, БРИКС это достаточно, ну, как бы заслуживающее внимания, интересы и перспективное образование. И я думаю, что даже некоторые цели, которые как бы вот Кремль приписывает БРИКСу к его будущему, они достижимы. И БРИКС может продвинуться в формировании каких-то институтов, объединяющих эти страны, страны вот не Запада, страны глобального юга, страны бурно и активно экономически развивающимися. Это могут быть и финансовые институты, и какие-то, которые будут помогать торговле, обеспечивать торговлю, подталкивать торговлю в рамках этого объединения, создавать. В Кремле мечтают о некотором там валютном таком союзе, да, об альтернативной финансовой системе. Этого не будет, потому что большинство мощных стран БРИКС, они участвуют в международной финансовой системе и очень это ценят, и извлекают из этого большую выгоду. И им незачем создавать что-то такое альтернативное этому и ставить себя в гораздо более сложные финансовые условия. Но другое дело, что некоторые системы расчетов какие-то и системы кредитования, торговых сделок, они могут быть созданы и, в принципе, я думаю, что этот союз имеет шансы некоторого развития. Не союз, а как бы такая экономическая коалиция имеет шансы некоторого развития и некоторого упрочения своих позиций при условии, что там не будут слушать радикалов типа Путина и не будут ставить невыполнимых целей, типа создания альтернативной валютно-финансовой системы. Как только такие, как бы такие очень масштабные антизападные цели коалиции будут провозглашаться, будут продвигаться в БРИКС, так сразу будут возникать в нем большие трения, потому что там присутствуют страны, отношения между которыми, может быть, еще хуже, чем их отношения
Вот.
с Западом, например, там Индия и Китай.
Китай.
И в арабском мире то же самое мы можем такие же пары найти. Так вот, Как бы это организация, у нее, на мой взгляд, есть перспективы, которые такого укрепления, которые могут даже потенциально, ну, быть несколько, ну, тревожными и не очень приятными для Запада, но при этом это будет очень такое умеренное движение, оно должно быть и умеренно, не радикально в отношении Запада, и должно стоять не очень далекие, не очень масштабные, не очень амбициозные цели. Тогда у него есть возможность продвигаться степ-бай-степ. В принципе, да, в чем здесь проблема, дело, в чем реальность новая? Реальность в том, что вот не западные страны, они сейчас, вот те страны, о которых мы говорим, страны глобального юга, на них приходится примерно там 45% мирового ВВП. А еще 20 лет на них приходилось 25% мирового ВВП. И это совершенно разные ситуации. Когда у них 45% мирового ВВП, это означает, что, в принципе, их экономические взаимодействия, система экономических взаимодействий может развиваться как бы параллельно и в чем создавать какую-то отличную инфраструктуру от западной. Но она не будет прямо направлена против Запада, не будет мыслиться как альтернатива, вот либо ты здесь, либо ты здесь, а именно вот как бы будет такое постепенное увеличение влияния политического этой группы стран.
Да. И Маргарита Симоньян, она писала сегодня, что начинаем саммит. Как сказал мне вчера за ужином ведущий египетский журналист, все ждут, что этот саммит поделит мир на до и после. Буду вам докладывать. И Сергей Марков, сегодня политолог, но это я сочетаю, как освещается в официальной прессе, Марков говорит, что БРИКС, саммит ведущих стран мира, все ждут новостей, а их нет. Только сухие релизы о встречах. Все ждут новостей, а никто ничего не
Ну
говорит.
да,
Ну,
но это вот как раз такая позиция этих самых российских провинциальных дурачков, как бы, которые способны только подорвать, да, БРИКС. И наоборот, все как бы серьезные участники объединения, они будут всячески сторониться вот этого пионерского ажиотажа, который свойственен российским околополитическим деятелям.
да, а вы сказали, что Россия, она больше в какой-то маргинальной группе находится, если брать БРИКС. А кто там лидер? Можно сказать, что Китай лидер БРИКС сегодня?
Нет, ни в коем случае нельзя. И опять-таки, как только возникнет вопрос о лидерстве, это сразу поставит крест на перспективах
Понятно.
развития организации, потому что есть Китай, а есть Индия, есть Бразилия, которая это вот, ну, если не считать Китай, который как бы все-таки особая статья, прочий такой основной костяк стран БРИКС — это те страны, которые сегодня принято называть средними державами. Они не сверхдержавы, но они больше, чем просто страны. Они региональные державы. Это вот как раз там и Бразилия, и Индия. И им свойственно то, что им не нужно присоединяться ни к какому блоку. Это им не интересно. Это та конструкция, они в гораздо степени как бы выражают действительно идеологию многополярного мира. Но эта идеология многополярного мира имеет мало общего с тем, как ее понимает Путин. Потому что Путин понимает идеологию многополярного мира как коалицию антизападных держав. И это принципиально отличается от того, как они ее понимают. Они понимают ее как стратегию достаточно крупных стран, стратегию очень прагматичного развития, вступления в многие коалиции и не выбирания какой-то одной стороны по одну или другую сторону баррикад.
Да, вот, кстати, по поводу внутренней валюты, мне кажется, что я где-то сегодня видела, что Китай, не Китай, а Россия и Иран собираются как-то переходить на внутреннюю валюту, или они большинство операций совершают по внутренним валютам. Но, может быть, я что-то напутала.
Вы знаете, в этом нет никакого смысла. Как бы, ну, вы можете, конечно, совершать операции, там, записывая вещи на бумажках, но что
Ну,
это значит?
понятно, да.
Вы должны иметь достаточную торговлю взаимную и достаточную взаимную заинтересованность в товарах. Я вот не знаю, какая у Ирана и России взаимная заинтересованность во внешней торговле. Вот что-то такое, что Иран может дать России, чего она не может взять в другом месте, а Россия может дать Ирану, чего он не может взять в другом месте.
Беспилотники.
Ну вот разве что беспилотники и баллистические ракеты, но тоже тут в одном направлении пока движутся. Ирану не нужны, редкая страна, которая совершенно не нужны российские нефть и газ, потому что он сам, как и Россия, имеет
Абсолютно.
избыток продуктов из-за того, что она отрезана от мирового рынка. Так что это две как бы страны, которые, в общем, не нужны друг другу. Поэтому будут они создавать совместную какую-то финансовую систему или нет, это, ну, просто куром на смех вопрос. Гораздо, например, интереснее и сложнее вопрос, если создавать какую-то систему взаимных зачетов, скажем, где была бы Россия, Индия и Китай. Это гораздо больше здесь смысла, потому что это страны, у которых есть что предложить друг другу, большое количество товаров, большой торговый оборот. И, в принципе, если они создают какую-то систему, которая исключает мировую банковскую систему, как бы исключает SWIFT, то это будет для них, ну, это будет для Америки большая потеря, для SWIFT большая потеря, а для них большое приобретение. Но, по-моему, такого вопроса сейчас тоже не стоит. Хотя вот у него есть какая-то, по крайней мере, есть некоторая экономическая основа. А когда Иран и Россия создают какой-то там союз взаимозачетов, то это полная чепуха, потому что им нечем особо торговать, им не нужна эта система взаимозачетов.
Будем ждать новостей на саммита БРИКС. Друзья, если вы увидите какие-то молнии, то пишите обязательно в чат, и мы их обсудим. Вдруг какие-то сегодня будут сделаны громкие заявления. Такая итоговая пресс-конференция у Владимира Путина будет 24, я так понимаю, октября в Казани. Но, тем не менее, может быть, и сегодня что-то появится интересное. Хотелось бы тогда перейти к другой теме. Это влияние России и Евросоюза в постсоветских странах. Вы писали как раз, на Рираше выходила об этом статья, «Спорное подбрюшье. Москва быстро возвращает позиции в сфере своего традиционного влияния, утраченные в первый год войны». И мы видели, как вот сейчас выборы в Молдове, например, проходят, где со скрипом прошел референдум по евроинтеграции, где Санду не смогла победить в первом туре, и остается большой вопрос, победит ли она во втором. В Грузии мы тоже наблюдаем процессы аналогичные. С чем это связано? Почему сегодня вот этот вот выбор евроинтеграции не является таким очевидным, бесспорным? И я не думаю, что это только за счет каких-то там технологий, подкупа, как вот у нас эксперт из Молдовы выходил и рассказывал, что там подкупали избирателей. Как будто бы люди не хотят идти по этому пути, в том числе.
Да, конечно, конечно, это нельзя, хотя как бы активные кампании влияния России ведет вот, в зоне своего традиционного влияния, да, и в Молдове, и в Грузии, но при этом, конечно, решающая роль принадлежит не этим кампаниям, а изменившемуся некоторому балансу ожиданий, балансу представлений людей. А я, впрочем, хотел бы все-таки оговориться, что то, что Санду не победит в первом туре, это было предсказано, это в этом нет новости. И, в принципе, ее результат не такой плохой. То есть он как бы, ну, где-то, может быть, чуть ниже ожиданий, но, в принципе, что-то в таком духе и предполагалось. И, в общем, я считаю, что во втором туре она победит, у нее все-таки почти двукратный перевес там по сравнению с своим соперником. Другое дело, что результаты референдума оказались неожиданностью, да, что, ну, я считал, что перевес будет небольшой, но все-таки будет определенный такой, ну, ощутимый перевес, и это обнажает нам, как бы мы как раз писали в этом материале, как по до некоторой степени предсказывая эту ситуацию, на Рираше мы писали в этом обзоре, что вот, ну, как опросы показывают, что там Санду обещала к 30-му году, что Молдавия вступит в ЕС. Так вот, люди этому не верят, да, там незначительное меньшинство молдаван верит, что это будет реализовано, потому что вступление в ЕС, это все понимают, что это какой-то долгострой, когда это будет непонятно, что для этого нужно сделать очень много, и
Но это
вроде это как...
факт.
Это да, как бы принятие, как, ну, обещание вступления в ЕС Молдовы и Украины, это некоторая такая морковка, это политическая перспектива. Но в целом эта политическая перспектива, она становится менее привлекательной, и у нее есть, как мы пишем в этом обзоре, есть как бы вещи, которые оказываются более актуальными, которые оттесняют ее на периферию, этот вопрос. Когда-то и для Украины, и для Грузии, и для Молдовы это был очень, перспектива евроинтеграции была очень мощным национальным якорем. Война очень сильно изменила это. Сегодня люди в Украине, ну, в Украине в меньшей степени, в Грузии, в Молдове, в гораздо большей степени, с одной стороны, они видят слабость Евросоюза, то, что Евросоюз не может, скажем, никак повлиять на Путина, который воюет в Украине, который оккупирует украинские земли, и они понимают, что влияние Евросоюза ниже, чем влияние вот их соседа, который у них под боком, и который может ввести войска, скажем, в Грузию, и никто не сможет заступиться за Грузию. Это новое видение баланса сил в мире, что нету силы, которая может это сдержать. И само вступление... Простите.
Будьте здоровы.
Спасибо. И само вступление в Евросоюз, оно как подернуто какой-то мглой неопределенности, а здесь вот конкретная угроза от России. И мы видим, как меняется этот баланс сил, как меняется выбор. Причем выбор не обязательно только политиков. Скажем, в Грузии мы видим это тесное переплетение интересов Иванишвили и его партии, которая хотела бы закрепиться во власти, переплетение ее интересов с вот этой ситуацией, которую ощущают большинство грузин, что угроза от России – это реальность, а вступление в Евросоюз – это какая-то длительная перспектива, и не очень понятно, когда это будет. Это некоторая абстракция. Вот. Но группы Иванишвили, партии Иванишвили, они, чтобы закрепиться во власти, они используют эти настроения, используют эту слабость Евросоюза, которую видят люди, местное население. В Молдавии, как бы, ну, Санду и ее партия, они выступают за евроинтеграцию, и здесь наоборот, здесь оппозиция усиливает свое влияние, говоря о том, что вступление в Евросоюз это остается химерой отдаленной, а надо выстраивать какую-то более прагматичную политику, чтобы и обезопасить себя, и искать другие пути развития. Это и интересно, что это параллельно с этим происходит такая реальная консервативная мобилизация, потому что вот как бы закон в Грузии закон против ЛГБТ, это как бы такая мобилизация той консервативной части общества, которая раньше была, ну, несколько парализована. Да, ощущая, что большинство хочет в евроинтеграции, и что это стратегия, это желание всех. И тогда их голоса были не слышны, они как бы были на периферии, они не имели того политического голоса, который превращал их в политическую силу. Сейчас Иванишвили и его партия подталкивают этот процесс консервативной мобилизации, и эти люди чувствуют, что ветер дует в другую сторону, на их стороне дует в их парус, и они идут на демонстрации, сжигают там флаги Евросоюза, флаги ЛГБТ. Это реальная консервативная мобилизация, которая опять-таки указывает на то, как изменился баланс сил, как изменились те цели, представления о тех целях, национальных якорях, которые есть у нации, да, институциональный якорь Евросоюза сдувается, а такой институциональный якорь некоторого консервативного изоляционизма и контактов и кооперации с Россией, этот вектор раздувается, набирает мощь.
Но верно ли эта дихотомия, что теперь, например, люди, граждане и Молдовы, и Грузии, они склоняются в сторону России, нежели Евросоюза? Или здесь как бы Россия ни при чем, они просто склоняются в некую другую сторону, но не, например, они не считают Россию примером для подражания, не хотят как в России?
Ну, они, может быть, они, наверное, не хотят, люди в Грузии не хотят, как в России. Они хотят, чтобы у них, как бы, чтобы Россия на них не напала, с одной стороны.
К
А
минимуму.
с другой стороны, они не очень верят в то, что вот, как бы, если они будут выступать за этот путь евроинтеграции, что это куда-то их приведет в относительно обозримом времени. Они не видят, как это случится. Они не чувствуют там мощи и привлекательности, которые они чувствовали там 10 лет назад, в этой перспективе, с этой стороны. С этой стороны они чувствуют страх. И понимание, у них есть чувство беззащитности, что они никак не могут защититься от этого, и Евросоюз тебе ничем не поможет, и НАТО не поможет. Как бы движение туда, его ценность, она съежилась. Вот примерно таково их впечатление, таково их ощущение. При этом как бы элиты грузинские, они говорят, что вот мы сейчас должны пересидеть это время как-то, а потом вернемся к идее евроинтеграции. Но когда будет как-то более безопасно, будет более понятно, что происходит с Евросоюзом, что происходит с Путиным и Россией. Но пока вот так.
Да, то есть здесь есть экзистенциальные угрозы, но в некоторой степени.
Безусловно, да.
Ну,
Во всяком случае, чувство беззащитности, да, ощущение беззащитности, что если сейчас Путин двинет танки, то а что мы сделаем? Мы
ну, то
ничего
есть
не сделаем.
Путин победил, получается? У него верно был
Ну,
расчет?
понимаете, вы так любите, Путин победил, Путин проиграл. В чем-то, да,
Побеждаю.
сейчас я бы сказал, что скорее Запад проиграл, чем Путин победил.
Да. Ну, что касается вступления в Евросоюз, действительно же, многие страны, они подают заявку на вступление, и потом много-много лет ждут, и их заявку не принимают, не принимают. Ну, Черногория сейчас, там, Турция. Ну, сколько они уже лет вот в таком
Нет, но это
статусе
разные
находятся?
истории, и по поводу Молдовы и Украины это есть решение, что да, интеграция должна начаться, и здесь как бы стратегическое решение принято. Вопрос в том, как оно будет выполняться, как это будет имплементироваться, с чего это будет состоять. И здесь, конечно, очень большая неопределенность, то есть полная неопределенность, во всяком случае, в отношении Украины.
Да, я еще процитирую Александра Баунова на эту же тему. Вот он написал, что мы стали свидетелем важного поворота на востоке Европы и при переходе к демократии в Центрально-Восточной Европе в 90-х политические элиты исходили из того, что они могут бороться за власть, уступать ее друг другу, но это соперничество происходит на твердом фундаменте европейского выбора большинства народа. Смена партии власти не означала смену генерального такого курса, не являлась судьбоносным геополитическим выбором, ставящим страну на грань гражданской войны и проходила менее драматично. Так было в Чехии, Польше, Венгрии, Словакии. В России не было так. И отсюда проблема переизбрания Ельцина в 96-м году. Прямо сейчас не так. В Турции, Сербии, Молдове, Грузии, Армении, Беларуси. И также в Украине было до аннексии и до войны. Нигде здесь европейский выбор, вот как пишет Баунов, не является платформой, на которой идет политическая борьба. Он сам предмет борьбы. И то, что европейский выбор является предметом борьбы, а не консенсуса, для такой большой части Европы свидетельствует о том, что европейский политический магнетизм, сила притяжения европейского поля ослабевает со временем и расстоянием. Это повод для большой европейской рефлексии. И война России в Украине тоже имеет отношение к этим событиям, что так получилось. А что вот, если вы можете согласиться с этим высказыванием, если нет, то можете прокомментировать. И какая должна быть рефлексия? Что Запад сегодня делает не так? То есть
Во-первых, надо сказать, что даже если мы будем говорить о странах Восточной Европы, то это разные истории.
мне тоже кажется.
Например, Болгария и Румыния, с одной стороны, и Венгрия, и Польша, с другой стороны. Это разные истории и разная степень. Вообще, вот это, как бы, да, это очень интересная тема о том, как европейскость, как она меняется в ходе нашего движения на восток. Вот в 18 веке для Вольтера, в середине 17 века, для него Европа располагалась где-то между Лондоном и Парижем и Амстердамом, или Гагой, да? А уже немецкие княжества восточнее, это была уже такая не очень Европа, это не очень просвещенные еще земли. А канцлер Австрийской империи Метternich, В XIX веке, там, через примерно 60 лет против, после того, как после высказывания Вольтера, говорил, что Азия начинается на Ландштрассе. Это такая улица в центре Вены, которая идет на восток. Но уже как бы немецкие земли уже как бы входили в основном в Европу. Потом Европа протянулась еще куда-то дальше на восток. Но по мере того, как вот эти вот страны, мы все понимаем их как Европу, некоторая дистанция увеличивается. И, например, в отношении к Путину и в отношении войны Украины, если мы посмотрим на юго-восточную Европу и на северо-восточную Европу, то это два полюса. Северо-восточный, вообще вокруг Балтики, это такой мощный костяк поддержки Украины и мощный костяк по европейского единства, который хочет больше интеграции, больше самостоятельности Европы. Сюда входят и Швеция, и Дания, и Польша, и страны Эстония, Латвия, Литва. Например, на юге Европы, если спуститься вниз, тут такая не совсем Европа. Здесь как бы доминирует такое представление, что это какой-то региональный конфликт в Украине. Надо скорее это завершить все, поддерживать особенно, поддерживать надо, но лучше все завершить, да. И это совсем другая Европа. Греция – это совсем другое дело тоже.
Да.
В смысле ее европейскости, и того, как Греция это понимает. Так что это такая шкала, да, и мы уходим дальше, дальше от Европы. То есть, вернее, я бы сказал так, свет Европы, лучи Европы, они так слабее, слабее чувствуются по мере того, как мы движемся от центра Европы на юго-восток и на восток. Вот, в этом смысле даже страны, как бы даже страны, восточного, бывшие социалистические страны, страны Восточной и Центральной Европы, у них не все просто. И не все просто с Венгрией и Польшей и их европейскостью сегодня. И в этих странах, отчасти, например, в Болгарии или в Румынии, европейскость это тоже является предметом, некоторого внутренней борьбы.
А не
При этом
консенсуса.
они получили этот бонус, и это огромный бонус, тем более, что это не такие крупные страны, огромный бонус такого быстрого принятия в Евросоюз, быстрой интеграции в Евросоюз, но это не во всем сделало их европейцами, не вполне сделало их европейцами. Конечно, в таких странах, как Украина, как Россия, это предмет большой борьбы, европейский выбор. Но в Украине и в Молдове, и в Грузии на 2000-е годы, безусловно, существовало проевропейское
Да.
большинство. И начало 2010-х годов, как мы знаем, безусловно, существовало проевропейское большинство. И его размывание, в Молдове и Грузии, это история последних 3-4 лет. И это, в частности, связано с тем, что Европа не сумела проявить достаточного единства и последовательности в борьбе с Путиным в Украине.
Друзья, я напомню, что у нас в гостях политолог Кирилл Рогов. Задавайте вопросы, пожалуйста, в чате нашей трансляции и комментируйте эти темы, на которые мы сегодня разговариваем. Я возьму небольшую паузу, чтобы отослать всех наших зрителей, которые хотели бы поддержать канал «Живой гвоздь» на shop.diletant.media. И еще раз напомню, что у нас там представлена книга под названием «История одного немца». «Частный человек против тысячелетнего рейха». Это воспоминания немецкого журналиста, историка Себастьяна Хафнера, написанные в эмиграции в 1939 году. И там автор пытается ответить на вопрос, как социально-экономические и политические условия подготовили немцев к принятию власти нацистов, и как создавалась, удобрялась эта почва, на которой был возведен Третий Рейх. Можно ли было вообще, в принципе, этому противостоять как-то изнутри, или необходимо было уехать? Вот, пожалуйста, друзья, заходите на shop.diletant.media. История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха. Книга тяжелая, но актуальное. Вот. Также можете поддержать канал «Живой гость» по QR-кодам, которые вы видите на своих экранах. И хочу напомнить, что в субботу будет большой эфир, точнее не эфир, а целый день эфирный в поддержку «Живого гвоздя», поэтому обязательно приходите, для вас уже наши продюсеры готовят интересных гостей, интересные темы. Я думаю, будет очень любопытно на это посмотреть. Да, возвращаясь к России, к нашей России, хотелось бы по поводу поговорить общественного мнения. Вот сегодня «Медуза» опубликовала опрос проекта «Хроники» социологического. Вы, наверное, работаете тоже с этим проектом. И такой заголовок: «Большинство заявляющих о поддержке Владимира Путина россиян хотят вещей, противоположных тому, что он делает». Вот, в ходе опроса о поддержке Владимира Путина, по данным Левады, заявили 78% респондентов. Да, но тем не менее 83% говорят, что они хотят, чтобы правительство сосредоточилось на внутренних социальных и экономических проблемах. 61% выступил за заключение мирного договора с Украиной с взаимными уступками. 43% за восстановление отношений со странами Запада. 43%, честно говоря, даже не верится. Вот. Но тем не менее, вот так пишут хроники. И, ну а среди тех, кто не одобряет действия Путина, там 92% сказали, что хотят, чтобы сосредоточиться на внутренних проблемах. Ну, в общем, все показатели выше, соответственно. О чем нам это может говорить сегодня?
Ну, на самом деле, это прекрасный, это хороший опрос. Это мы, на самом деле, его уже обозревали. И это вот хроники Extreme Scan сделали такую очередную волну своего опроса. У нас тоже есть его обзор, как я уже сказал, он называется «Фрустрации лояльности. Россияне хотят, чтобы война в Корее закончилась, но не выглядела поражением России». Это другая тема, но там же мы обсуждаем эту тему, которую сегодня вот в этом пресс-релизе хроники подчеркнули, и как бы выдержки из него опубликовала «Медуза». А там в чем дело? Это действительно есть несколько таких парадоксов, что есть такая лояльность войне и очень высокая лояльность Путину. 78% говорят, что они поддерживают Путина. Это не Левада-центр, а это именно вот этот опрос «Хроник».
А, это «Хроник».
«Хроник», да, просто они там говорят, что они задавали вопрос, который совпадает по формулировке, который Левада-центр, поэтому возникает путаница. Это «Хроник», цифра, значит, ну вот 78. У них еще есть другой вопрос смешной в этом опросе. Они спрашивают: как вы думаете, может ли вообще, как вы считаете, Владимир Путин ошибаться? И там 54% сказала, что может вполне ошибаться, а 40% сказала, что это маловероятно. Так вот, дальше, значит, они спрашивали, ну, там было две серии вопросов. В одной серии говорили: скажите, какие бы вам там события этого года казались бы желательными, чтобы они произошло? А второй говорит: скажите, какая, вы считаете, что такие-то события произойдут или нет? И события, на самом деле, одни и те же. Там будет заключен мир с Украиной путем переговоров о взаимных уступках. Там российские власти будут больше больше заниматься социальными проблемами. С Россией снимут санкции. Или Россия восстановит отношения со странами Запада. И дальше мы видим две линии. Как люди говорят, что вот они хотели, насколько хотели бы этого, сколько процентов, и насколько это вероятно. И выясняется, например, что хотели бы восстановление отношений со странами Запада по всей линейке отвечают 50%.
Ну, это много.
Да, это много, да. А хотели бы, чтобы были сняты санкции, отвечают 65%. А когда людей спрашивают то же самое: а как вы думаете, будет восстановление со странами Запада, или будет снятие санкций, или будет заключен мир путем соглашения и взаимных уступок, то там совершенно другие цифры. Вот если мы возьмем две группы. Одна группа – это те, кто сказали, что Владимир Путин может ошибаться. Что может ли Владимир Путин ошибаться? Да, может ошибаться. И вот в их ответах Разница в процентах между числом, вот процентов между тем числом, которое мы получили, когда их спрашивали, желают ли они такого события, и тем числом, той долей, которая сказала, что они считают, что такое событие вероятно, разница 30 пунктов. То есть в среднем по всем вопросам. То есть хотели бы восстановление со странами Запада 50%. А их спрашивают, а вероятно ли это в этом году? И тут
Да.
уже только 25% говорят, что это вероятно. По-моему, 30% говорят, что это вероятно. А хотели бы, чтобы были сняты санкции 65%. Вероятным тоже считают 30%. Итак, и это как бы нам показывает, что люди ждут от Путина и что они хотели бы.
Но
И
он
даже...
ошибается и этого не делает. Да.
Да, у нас как раз ошибается, это не делается, совершенно верно. Но интересно, что даже те люди, которые считают, что он никогда не ошибается, что это маловероятно, что он ошибается, и у них тоже разница их ответов, разница желаемого и ожидаемого от Путина тоже составляет 13 пунктов. То есть Путин даже то, что те люди, которые так в него верят, не делает. И это действительно очень большая и хорошая в этом опросе такая история, потому что нам показывает, что как бы это неоднозначность этого отношения, что люди Путина боятся, говорят, что поддерживают, и в то же время хотели бы, чтобы совсем другая была политика.
Да. Но если Владимир Путин, например, завтра скажет, что мы вводим войска, люди поддержат. Можно так
Нет,
сказать.
тут сложно тоже. Это тоже это очень хороший вопрос вы задали, потому что тоже это есть в этом опросе «Хроник Экстрим-Скам». Значит, там есть такая история. Людей спрашивают, если Путин завтра заявит, что мы выводим войска и прекращаем войну, поддержите ли вы это? И там поддерживают 75%. А в
О.
другой формулировке говорится, если Путин скажет, что мы завершаем войну, не достигнув цели специальной военной операции и выводим войска, поддерживаете ли вы это? И здесь уже поддерживают гораздо меньше, там 43, по-моему, процента, не помню, очень существенно меньше. И это показывает нам, что когда вот есть этот акцент на том, что мы, значит, завершаем войну, потому что у нас не получилось что-то, да, как бы, это вот, как я вам процитировал название нашего заголовок, как бы нашего обзора этого опроса, что, значит, россияне хотят, чтобы война скорее закончилась, но не выглядела поражением России. Это очень важная история, что как только речь о том, что война закончится неким поражением России, это сразу отталкивает
Ну,
людей.
конечно.
Им кажется поражение России очень неприятной и высокой, очень неприятной перспективой, с очень высокой неопределенностью и внутри политической, и внутри экономической ситуации. И даже просто символическое, как бы подчеркивание неудачи России, как символического поражения на символическом уровне, вызывает у них большую, большую неприязнь и заставляет их как бы быть более таким, ну, не нравится это. При этом, когда формулировки будут более мягкими, например, что там завершится война путем соглашения с Украиной с взаимными уступками, то это вполне проходит, да, то есть это нормально, это нормально.
Да.
Если подчеркивается, а, например, в вопросах Левада-центра, там говорится, поддержите ли вы окончание войны, если России придется пойти на такие-то уступки. И тогда это ненормально. Это отталкивает. Или Россия пойдет на уступки, что, с какой стати? А когда вот такая вот полный мир дружба жвачка, да, завершить войну путем взаимных уступок, то это хорошо, нормально.
Да, и здесь как раз фрустрация лояльности, да, мне нравится, нравится очень этот заголовок. Кирилл, вы проводите очень много исследований и общаетесь со своими коллегами тоже из исследовательских агентств. В целом вот эта вот информация по поводу россиян, по поводу их настроений, о том, чего они ждут, чего они хотят. Не только касательно отношений к войне, но в целом. Иногда создается впечатление, что даже российская оппозиция, например, не знает россиян. Можно ли так сказать? И на основе ваших исследований, можно ли простроить какую-то стратегию действий российской оппозиции?
Ну да, действительно, и здесь я должен буду упомянуть и напомнить про такую замечательную публикацию, которая у нас была некоторое время. Это статья Юлии Галяминой, российского политика, который находится в России. Это была статья, она, может быть, немножко сложно так звучит, и в ней есть некоторая сложность для там ряда читателей. Она называется «Пять дискурсов вокруг войны. Новая карта российского публичного пространства».
А Юля
И
к нам в
она...
гости тоже приходила, да,
Да,
рассказывала.
я знаю. Да, и это очень важная статья. Она как раз акцентирует внимание на том, какая разница, какой гэп возникает между теми людьми, которые оппозиционно настроены в отношении Путина и находятся в России, и теми или недовольны войной и находятся в России, теми, которые находятся на Западе. С точки зрения, как бы на Западе доминирует такой дискурс, что главная, как бы, главная миссия, главная задача Запада – это поддержка Украины. И это очень правильно, это их видение, это их взгляд. И в этой перспективе, которую поддерживают и украинцы, разумеется, и западные партнеры, как бы поражение Путина в войне – это ее наиболее позитивный выход. По сути дела, это, в общем, хороший выход и для России, но здесь возникает некоторая сложность коммуникационная, потому что когда, например, ты российский политик внутри России, тебе нужно увеличить антивоенную коалицию, убедить людей, что война приносит России бедствие, зло, что она не нужна. Ты убеждаешь их, что это приносит зло и бедствие, и она не нужна, напротив интересов России, что должны те, кто воюет на войне и тратит свое здоровье и жизни, должны вернуться домой. Они должны вернуться с войны, им не нужна эта война. Но ты не можешь говорить, что да здравствует поражение России, нам нужно, чтобы тем, кто воюет там на фронте, чтобы им войска украинские нанесли сокрушительное поражение. Ты таким образом не увеличиваешь антивоенную коалицию внутри страны, а скорее поддерживаешь провоенную коалицию, потому что как раз вот поражение – это то, что заставляет людей быть лояльными к войне, страх поражения. И
Да.
прежде чем как бы они столкнутся с этой реальностью, их надо убедить, что это не их война, это война Путина. Вот. И это в этом разница. Когда оппозиционный политик российский на Западе говорит, что вот главное это победа Украины, то он укрепляет свои позиции на Западе, но он теряет возможность переубеждать кого бы то ни было в России, переубеждать того медианного избирателя, до того среднего обывателя российского, которому тоже не нравится война,
Да.
но она ему не нравится, в то же время ему не нравится и то, что он будет крайним виноватым во всем, и то, что произойдет поражение России. Это другая история, другой разговор. И здесь, если политик хочет увеличивать, усиливать антивоенную коалицию внутри России, то он не должен разговаривать так, как тот политик, который выехал на Запад и хочет упрочить свое положение в западном сообществе, в западном истеблишменте. Это разные перспективы, разные задачи.
Юлия Навальная дала интервью большое BBC, и первое такое интервью российскому изданию «Популярная политика» YouTube-каналу, впервые после убийства Алексея. Смотрели?
Да.
Какое впечатление на вас произвело?
Ну, с одной стороны, очень хорошая. И я очень бы хотел, чтобы Юлия Навальная пошла в политику, потому что у нас вообще очень мало политиков и мало людей, которые занимаются политикой, и мало людей с таким символическим огромным капиталом и с такой какой-то разумностью, с какой-то, ну, сдержанностью, которая есть у Юли, какой-то такой вот этот такт внутренний. Это было бы очень здорово. Я не уверен, что это произойдет. Но то, что она говорит, что она хочет этим заняться, это хорошо. При этом даже это интервью, если на него посмотреть с точки зрения вот российской политики и человека, который собирается заниматься политикой. А если это интервью, а это интервью приурочено к выходу книги.
Конечно, патриот.
Если это как бы про книгу, оно продвигает книгу, то совершенно правильно, что Юля дает его на английском языке. Но если Юлия русский политик, то совершенно правильно было бы ей давать его на русском языке, это интервью. Это разные, как бы, ну, разные какая-то вот, да, разная ориентированность высказывания. Но это ничего страшного, что оно на английском. Просто это вот те маленькие различия, которые как бы... Что я хочу сказать, что я очень бы хотел, чтобы Юля занялась политикой. Но это серьезная работа, она потребует от нее, ну, много чего изменить в своем видении, как мне представляется. Много труда, много мудрости. И ей заблуждение думать, что как бы то, что она вдова Алексея, обеспечит ей длительный и большой капитал политический. Символический капитал у нее будет, но политический капитал – это нечто другое. Политический капитал – это поступки, это идеи, это умение разговаривать, договариваться, это целый ряд навыков, и у Юли в этом совершеннейший новичок. Это не значит, что у нее не получится, но просто надо отдавать себе отчет. Символический капитал огромный, его конвертация в политический капитал – это не один к одному. Это такое некоторая более сложная штука. И если вот осознавать это, если Юля это осознает, и она на это готова, вот идти на эту работу, да, как бы посвятить себя этой работе, это было бы прекрасно, я считаю, для российской оппозиции.
Ну, Юля там заявила, что она готова выдвинуться в президенты. Если бы была такая возможность, она бы это сделала. А россияне, они готовы были бы проголосовать за женщину-президента, за вот, оппозиционерку, не знаю, как иначе сформулировать, наверное, некорректно. Но вот именно за Юлю. С учетом того, что сейчас пропаганда промыла мозги о том, что все уехавшие враги народа, а Юлия, она жена главного врага народа, которого вообще убили.
Ну,
В кавычках,
кстати,
конечно.
Алексей не является врагом народа ни в какой перспективе для российского обывателя.
Ага,
И
вот это интересно.
то, что его убили, это, безусловно, поднимает очень сильно его, ну, как бы, кредиты и превращает его в прихорошем сценарии, превращает его даже как бы мертвого в сильную фигуру политическую, если это ляжет на благодатную почву некоторого. Сейчас говорит, мы проголосовали бы россияне за Юлию, совершенно бессмысленно, да, сейчас россияне не знают, что они хотят, и находятся в них там таком в перспективе такой катастрофы, которую
Чтобы война
принимают.
кончилась, хотят все-таки.
Да, катастрофы, в которой ты как бы принимаешь некоторые веселящие таблетки, чтобы не очень о ней задумываться. Вот примерно так бы я описал состояние российского общества. А в перспективе в этом, конечно, нет ничего невозможного. Как бы во многих странах сначала не было женщин-президентов, потом они появлялись. Надо понимать, что вот сама возможность обсуждения того, что там Юля или другие политики будут баллотироваться в президенты России, она совершенно нормальная, но как бы это произойдет после того, как страна, не после того, как Путин исчезнет или умрет, а после того, как в стране начнется кризис. Политико-экономический кризис. Вероятность того, что он начнется, достаточно высока. Прогнозировать его время я сейчас не готов. Но когда он начнется, это сильно будет, начнет менять поляну, сильно начнет менять отношение людей к войне, которая даже, может быть, к тому времени уже кончится, к Путину, заставит их переосмыслять то, чем была война и чем были ее жертвы. И все это еще будет. Но это будет кризис, который будет создавать возможности для оппозиции, который будет создавать новых политических игроков, и очень переформатирует пространство, и кто воспользуется кризисом, кто сумеет объединить в себе какие-то чаяния и перемен, чаяний какой-то новой перспективы, вот эта потребность переосмысления того прошлого путинского опыта и отказа от него, это мы еще увидим, кто сумеет в себе это как бы соединить, стать фокусом и линзой этих настроений.
Да, почему я спросила именно про Юлю как женщину? Потому что кажется, что российское общество довольно патриархально, ну, по крайней мере, сегодня.
Нет, нет,
Нет?
Российская Русь не патриархальна. Нет, нет, нет.
Вот это интересно.
В России нету этого вот консервативного большинства, которым не считает Путин. И Путину все время приходится прикладывать зверские усилия, чтобы, значит, заставить всех думать, что оно есть. Да? Все должны там ходить на разговоры о главном, где всем запрещено просто как бы под страхом смерти говорить о том, что можно не иметь детей. Это какое-то неистовство этих самых оголтелых обскурантов, которые пытаются заставить страну так думать. Она так не думает. Россия достаточно во многих отношениях, во многих, не во всех, достаточно продвинутая, модернизированная страна. И обыватели российских мегаполисов там до 50 лет, в возрасте до 50 лет, это достаточно продвинутая публика и, безусловно, модернизированная в России. Это наследие советского еще, советское наследие.
Да.
В России нет традиционной семьи, ну, за исключением южных регионов Кавказа, да, нет традиционной семьи. Это абсолютно нерелигиозная страна. По уровню религиозности она и сейчас остается на том же уровне, как Северная Европа, протестантская Северная Европа. И, в общем, это все выдумки. В России есть довольно консервативная, такая сдвинутая политическая культура в силу
Вот.
целого ряда причин. Да, но это не традиционалистское общество, не традиционное общество, ничуть не архаичное.
Да, у нас время, к сожалению, кончилось, но я в завершении все-таки покажу несколько фотографий, чтобы продемонстрировать, проиллюстрировать то неистовство, о котором говорил Кирилл. Вот тут в российских школах уже начали объяснять, кто такие квадроберы, насколько опасно это увлечение. Вот там и дальше фотографии Андрея, если получится. Тут вот бабушка читает «Связь с субкультурой фури». Вот что это такое, чтобы детям потом рассказывать. Здесь уже фильмы показывают в классах, раздают всевозможные листовки. Вот пытаются бороться как могут, как говорится, с вредоносными субкультурами, которые пытаются сократить население России, ну и с либеральным фашизмом, как это некоторые тоже говорят. Да.
Ничего не бюджетики осваивают, бюджетики.
Абсолютно. Спасибо огромное. Кирилл, друзья, напомню, что у нас с особым мнением сегодня был блестящий политолог, директор проекта «Рераши» Кирилл Рогов. Кирилл, спасибо большое за беседу. И, друзья, ни в коем случае не отключайтесь. Через уже меньше, чем час, выйдет Екатерина Шульман и Максим Курников с традиционной программой «Статус». Меня зовут Евгения Родионова. Андрей Меликов сегодня помогал нам проводить эфир. А мы скоро увидимся. Всем до свидания. Пока.
До свидания.